Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим еще раз о выдающейся личности Ветхого Завета Давиде, который является прообразом нашего Господа Иисуса на время благодати. Возьмем два первых стиха из первой книги Царств 22 за наш главный текст. Но прежде, чем прочитаю этот текст, я хочу вас предупредить, что рассмотрим с вами три проповеди под общим названием «Иисус – Спаситель мира». Первую часть или первую проповедь этой темы я назвал «Давид в пещере Адаламской». О названии второй и третьей части я скажу ниже. А теперь читаю наш текст из первой книги Царств, глава 22, стихи 1 и 2. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда, и собрались к нему все притесненные, это раз, и все должники, это два, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек». Мы бесконечно благодарны нашему Господу Иисусу за ясные сообщения Святого Писания, которые Он однажды открыл Своим ученикам в Луке 24, стихи 45 по 47, и дал нам это Слово через Святого Духа в течение 2000 лет времени благодати. «Тогда отверз им ум к уразумению Писания и сказал им: так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». О Святом Духе, через которого Господь Иисус дал нам Свое Слово, Писание говорит в Иоанна, глава 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Существуют такие верующие, которые в этом вопросе имеют особые представления, но нет необходимости, чтобы мы по ним равнялись. Они имеют трудности, то есть скованность в том, чтобы произнести выражение «Святой Дух». Они хотели бы, чтобы это выражение вообще не встречалось в Библии. Но мы не имеем в этом вопросе никаких проблем, и даже тогда, если мистические круги верующих в этих вопросах перегибают. Об этих экстремистских явлениях нам известно. Поэтому очень ценно под оплеку всех библейских сообщений так познать, чтобы в Божьем Слове мы получали максимальное наслаждение. По этому поводу я могу здесь сказать, что нет ничего лучшего, как глубокое проникновение в Божьи тайны в Его Слове. В течение одной недели этого невозможно достичь, этого мы не можем достичь и в течение одного года, но для этого мы можем использовать каждую неделю и год за годом. Тогда на каком-нибудь этапе нашего исследования Писания мы почувствуем, что начинаем понимать взаимосвязи Святого Писания. И именно тогда, когда мы познаем глубокие взаимосвязи Слова Божьего, оно станет для нас живым. Мы в этом нуждаемся, потому что только такие глубокие познания Слова Божьего являются фундаментом для познания Божьих путей и Его воли. Заметьте себе, дорогие слушатели, что Церковь Иисуса во всем мире уже сегодня находится в свободном падении. Я думаю, вы знаете, что такое, согласно физике, свободное падение. И этот неоспоримый факт является признаком того, что мы стоим непосредственно перед пришествием Господа Иисуса. Я помню, что при одной евангелизации верующие вывесили вырезанные из картона часы, на которых стрелки показывали без 5:12. Сегодня мы живем в такое время, когда стрелки часов показывают не без 5:12, а непосредственно 12 часов. Мы ждем только удар гонга. Настолько исполнились все пророчества. И только Господь Иисус, но не мы сами, может нам подарить необходимую любовь к Его Слову, чтобы наши сердца ликовали от радости, ибо то, что мы переживем и испытаем в общении с Его Словом, это такие вещи, которые имеют вечное качество. Мы их в вечности снова встретим. Как встретим? Напоминаю вам по этому поводу слово из Осии, глава 6, стих 6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Это значит глубже исследовать Писание и познать в нем нашего Господа Иисуса. Это самое главное. Вы спросите, почему в вечности снова с этим вопросом встретимся мы? Да потому что за этот великий интерес познать Господа Иисуса здесь на земле, каждый исследующий получит в вечности дополнительную особую награду. Все остальные ликования от радости, будь это ликование по случаю дня рождения или Рождества, которые не имеют в своем содержании радость в Иисусе, приходящие, и в вечности мы их не встретим. Некоторые братья нашего круга говорили по этому поводу, что празднование дня рождения является днем прославления плоти. Скажу откровенно, я не имею ничего против дней рождения, в которых Господь Иисус является центром. А наоборот, я за то, чтобы дни рождения праздновались таким образом в наших верующих кругах. Я знал одну женщину, когда она имела свой день рождения, то прохаживалась по всей своей улице и приглашала женщин. Она говорила им, будет торт и кофе. Женщины приходили. Когда их приглашали послушать Слово Божие, то они не приходили. Но если их приглашали на торт и кофе, то приходили. Сестра, приглашавшая этих женщин, сначала молилась и начинала читать и объяснять этим женщинам Слово Божие. Взяв за основу свое плотское рождение, она объясняла этим женщинам, что такое рождение свыше, спасение для жизни вечной. А мы можем сказать, мы чрезвычайно радуемся в том, что Господь так милостив и милосерд, что в Своей любви и доброте в этом вопросе все для нас делает. При всем этом Он нам постоянно очень близок. Близость Господа через Его Слово и Его Святого Духа является именно тем, что нас связывает с Его Святым Писанием. И теперь, когда мы будем эти два стиха рассматривать, постоянно будем помнить, что Давид является прообразом Господа Иисуса. То есть, когда будем говорить о Давиде, мы должны видеть нашего Господа Иисуса. Мы все с вами знаем, что Писание называет нашего Господа Иисуса сыном Давида, ведь он был подлинным, настоящим носителем плода царства Израиля в колене Иессея, в Давиде. В этом вопросе Библия говорит однозначно и совершенно ясно, так что сомнений быть не может. К моменту события в пещере Адалам Давид был уже помазан на царя Израиля. Об этом мы читаем в первой книге Царств, глава 16, стихи 1, 12 и 13. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и пошел в Раму. И Господь Иисус, выступая на земле в плоти, был уже помазанным. Прошу это запомнить, ибо не везде имеется полная ясность. Если мы читаем, что он был помазанником, то это относится к его имени Христос. Как человек Иисус получил помазание от Небесного Отца после крещения в Иордане Иоанном Крестителем, как человек. Но как Сын Божий Он является помазанником из вечности. О Давиде мы читаем в нашем тексте, что Он убежал в пещеру Адаламскую. Для нас это означает, что Он находился в бегстве. Вопрос, от кого Он бежал? От своевольного царя именем Саул, избранного по воле народа. Саул был человеком, на которого смотрит человек, но не Бог. Этот царь Саул постоянно преследовал Давида и угрожал его жизни, так что Давид не знал покоя ни днем, ни ночью. Точно так, как царь Ирод хотел убить Господа Иисуса и преследовал его. Царь Ирод, от которого никто этого не требовал, с крепкой ложью заявлял, что он желает рожденному царю оказать честь. При этом он держал в мыслях длинный нож наготове. Родители Иисуса находились от царя Ирода в бегстве. По велению Небесного Отца они ушли тогда в Египет. А Египет символизирует мир сей. Так что в мире, то есть у язычников, Христос и его родители нашли прием. Но когда он пришел к своим, в Иоанна 1:11 читаем, то ему приема не оказали. Тогда для него не было места даже в гостинице. Лука 2, стих 7. Давид же не причинил Саулу никакого зла и обиды. Или же мы кое-что припоминаем? Как и младенец Иисус вскоре после своего рождения не причинил Ироду никакого зла, чтобы он имел повод преследовать Иисуса. Давид бежал в пещеру Адалам. Буквальный перевод слова Адалам гласит «праведность народа». Запомните это. Пещера Адалам находится в низине, в сторону пустыни. Это была большая, но неуютная, неприглядная пещера. Заметим себе, что Адалам означает не праведность царя Саула, а праведность народа, который, как мы прочитали в стихе 2, пришел к Давиду, этот народ. Ибо в этой пещере Адалам израильскому народу была обещана праведность, которую он от Саула не получил. Поэтому, кто сегодня приходит к Иисусу, познает через веру оправдание. Однозначно и ясно говорит об этом Слово Божие в Римлянам, глава 5, стих 1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И когда братья его и весь дом отца его пришли, то они пришли к нему, то есть к Давиду. Но и братья Иисуса с его матерью пришли к Господу, как читаем в Матфея 12, стих 46. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. Давид хотел обеспечить своим родственникам безопасность от Саула, а родственники Иисуса пришли к нему, чтобы его взять с собой и привести в безопасность. Отношения здесь довольно запутаны и сложны, но я надеюсь, что мы их познаем. Мы с вами точно знаем, в чем здесь дело и о чем речь идет. Кто тогда хотел прийти к отверженному и преследуемому Давиду, тот должен был воплотиться со всем позором Давида, ибо Давид был открыто заклеймен и отвержен домом Саула, и с этим был связан позор. Поэтому приходившие к Давиду люди, которые хотели с ним иметь общение, должны были, как читаем в последнем слове в стихе 1, спуститься к Давиду. Они спустились к Давиду, снизошли, так как долина Адалам находилась в низине. Это соответствует еврейскому оригиналу и новому русскому переводу Библии. Итак, люди спускались к Давиду. Дорогие братья и сестры, Церковь Иисуса в своем развитии на протяжении последних десятилетий, а частично и в течение столетий, выкристаллизовалась в объединении государственной религии, которая не соответствует более основам Нового Завета. Она стала под защиту людей. Таким образом, она теряет великую часть защиты нашего Господа. Бывает ли замена для нашего Господа? Для этого я коротко прочитаю кое-что из 7 посланий церквам. По этому вопросу мы имеем 7 посланий. Первое послание было направлено Эфесской церкви. Эта церковь была отделена от мира. Вторая церковь — это Смирна, которая была преследуема миром. Именно туда я и нацелен. Третьей церковью является Пергамская. Она становилась под защиту мира сего. А четвертая церковь, Тиатира, господствовала уже через духовенство над миром. А над пятой церковью, Сардийской, господствовал мир сей, как и сегодня. Шестая церковь, Филадельфийская, не имела связи с миром сим. И последняя церковь, Лаудикийская, полностью воплотилась с миром сим. Это есть путь последовательного исторического развития Церкви Иисуса в течение 2000 лет времени благодати. Кто хотел прийти к Давиду, чтобы иметь с ним общение, тот должен был пройти далеко вниз, должен был покинуть Иерусалим, расположенного на возвышенности, должен был пройти далеко вниз, в долину. Тот с Давидом хотел иметь общение, должен был также быть готовым пойти путем отвержения Саулом и связанным с этим смирением. Мы находимся сейчас в сильном переломе времени, поэтому осталось совсем немного времени, когда каждого христианина будут клеймить за его принадлежность к Церкви Иисуса. Это я вам с уверенностью говорю. Тогда все будет зависеть от того, где мы стоим и насколько мы укреплены во Христе. Поэтому единственной путеводной нитью для нас является Слово Божье, которое может нас защитить. И кто не готов был к этому, тот и не мог иметь общение с Давидом. А для тех, кто желает прийти к Иисусу, эти обстоятельства и условия выражены еще намного больше и сильнее. Дорогие братья и сестры, по сравнению с Давидом во времена Саула, наш возлюбленный Господь Иисус был еще намного больше открыто отвержен, а именно в том, что после всех преследований его пригвоздили ко кресту и умертвили как преступника. Кто слишком горд спуститься глубоко вниз, кто при своем покаянии оставляет для себя еще остатки, то есть приватизирует своей гордости или после своего покаяния не удалит от себя это отвратительное дело личной гордости, чтобы глубоко смириться и унизиться, тот не испытает настоящего общения с Господом Иисусом, потому что тогда наши сердца ценят другие вещи больше, чем того, который является спасителем наших душ. Не только при нашем покаянии, но и на всем пути следования за Христом при нашей земной жизни мы должны глубоко смиряться, должны искать и любить глубину унижения. Повторяю, должны искать и любить глубину унижения. Это легко сказать, но попробуй это сделать. Сделай это хотя бы один раз, чтобы ты знал, сколько гордости находится в твоем сердце. Ты, конечно, ужаснешься. Я не говорю, чтобы ты это постоянно делал, но сделай это хотя бы один раз. Ты должен знать, что только в нас находится и что из наших сердец исходит. Об этом мы читаем в Матфея 15, стих 19. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, раз, убийство, два, прелюбодеяние, три, любодеяние, четыре, кражи, пять, лжесвидетельство, шесть, хуление, семь». Как видите, в этом стихе мы имеем огромный ассортимент предложений из кухни сатаны. Обращаю ваше внимание на тот факт, что в этом стихе перечисляются семь различных грехов, а число семь символизирует совершенство, и не только Божье совершенство, но и совершенство изобретательности сатаны в отношении грехов. Весь этот ассортимент грехов исходит из наших сердец, а сердце является центром нашей плоти, в которую через съеденный запретный плод вошла тайна беззакония сатаны. Именно эта тайна беззакония сатаны является движущей силой всех вышеперечисленных грехов. И более того, хочу сделать оговорку, что этот огромный ассортимент грехов, это предложение сатаны, не имеет ничего общего с предложениями различных товаров в торговых центрах перед Рождеством или Новым годом. Этот огромный ассортимент грехов является предложением нашего ветхого старого Адама в нас, не более. Если в торговых предприятиях такое предложение товаров мы наблюдаем лишь перед праздниками, то предложение грехов сатаны в нас является постоянным, независимо от праздников. Теперь вопрос ко всем. Продвинул ли Господь Иисус нас в духе настолько вперед, чтобы через общение с Ним мы полюбили наше унижение или смирение? Если я спрошу свою плоть, то должен сказать «нет». Но именно это и является данной Господом нам борьбой, разделением и противоборством, что имело уже место между Исавом и Иаковом, что плоть желает противного духу, о чем читаем в Галатах 5, стих 17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так, чтобы вы не то делали, что хотели бы». Это является именно тем, о чем апостол Павел много пишет в послании Римлянам. Например, в главе 8, стих 5 читаем: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». И мы должны вести эту борьбу с помощью Господа, а не избегать ее. Мы должны в этой борьбе побеждать, но так как мы, презирая низкие и глубинные пути, хотя они являются Божьими путями, то Господь Иисус может с нами медленно и лишь настолько вперед продвинуться, насколько мы это Ему позволим. В этом заключается наша трагедия. Но если мы так поступаем, то это значит, что мы любим свои грехи больше, чем нашего Господа Иисуса. Но Господь Иисус ожидает от нас совершенно иное. Он желает, чтобы мы расширили свои границы веры и жизни в Духе, чтобы в нашей плоти мы стали совсем маленькими, но в Его воле в Духе продвинулись вперед. Библия, Слово Божие, говорит об этом духовном росте. Именно об этом говорит и апостол Павел. Тайна победы в нашей жизни скрыта или заключена именно в этом вопросе, в вопросе нашей откровенности, наших сердец перед Господом Иисусом. А кто желает прийти к Господу Иисусу с покаянием, тот не должен ждать, пока Иисус к нему придет. Почему нет? Да потому что уже примерно 2000 лет тому назад Он пришел с небес к нам, людям, на землю. Много лет тому назад я выразил в одном собрании одну идею и выразил ее братьям. Не могли бы мы учреждать евангелизационные выходы в мир, чтобы людям рассказывать радостную весть с Голгофы? При этом один брат чуть не выскочил из своих туфлей. Это предложение перешло далеко через его ум и нрав. Он сказал: «Пусть они к нам приходят, если хотят». Тогда я сказал: «Но Библия наоборот говорит». В Луке 14:23 читаем: «Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». О, что потом было! Я себе тогда такое позволил, что не должен был делать, но я, тем не менее, рад, что позволил себе это сказать. Поэтому братья того собрания были, по крайней мере, предупреждены о своей духовной спячке. Итак, кто желает прийти к Господу Иисусу, тот не может ждать, пока Господь Иисус к нему придет. Прообраз такого поведения мы имеем в пещере Адалам. Желавший должен был прийти к Давиду в пещеру Адалам. С каждым отдельным желанием или заботой нашего сердца мы должны приходить к Господу Иисусу, спуститься к Нему, снизойти. По этому поводу следует еще сказать, что это не так просто. В конечном счете дело заключается в том, в какой форме мы видим это сошествие Господу вниз и как мы его практически проводим или осуществляем в нашей жизни. Все мы знаем, что такое могила. И если кто не знает, то пусть пройдет на кладбище и посмотрит, ибо там постоянно имеются готовы выкопанные эти могилы, по крайней мере у нас тут, в Германии. Этим я хочу сказать, что наше общение со Христом является общением смерти. Это я вам говорю. Кто не готов равным образом умереть, как Иисус, тот и не достоин получать и испытать в жизни благословение Господа Иисуса, как Ему это хочется. Это был бы христианский эгоизм, чтобы с одной стороны сошествие вниз к Иисусу избегали, а с другой стороны желали бы иметь и пожинать трехкратное благословение. Именно это и является сегодняшней тенденцией людей мира сего. Они говорят: давайте-ка бастовать. Спрашивается: для чего? А мы хотим минимум в 2 раза больше в месяц денег получать и 2 раза меньше времени работать. Так выглядит мышление сегодняшнего общества, которое неудержимо ведет к определенному концу. Люди современного общества уже толком не знают, что им делать, потому что говорят: как должна дальше идти жизнь? Ну хорошо, мы не ожидаем лучших времен, но зато ждем пришествия нашего Господа Иисуса. В начале нашей проповеди я указал на тот факт, готовы ли наши сердца осуществить в нашей жизни это общение смерти со Христом, согласно Его воле. В противном случае не может быть глубокого общения со Христом. Поэтому многие верующие собрания ходят в своей жизни сегодня бесплодными, хотя они являются детьми Божьими. Все вышесказанное является вступлением в нашу проповедь. А теперь переходим к собственной нашей теме. Заглянем для этого во второй стих нашего текста, в котором нам бросаются в глаза особые вещи. В этом стихе Святой Дух перечисляет три группы людей. Первую – притесненных, вторую – должников и третью – огорченных душою. Притесненные бывают лишь там, где имеется притеснитель. На небесах в Божьей славе не будет больше притеснений, потому что притеснитель, сатана, на веки вечные будет хорошо изолирован и сохранен в огненном озере. Выше мы приблизились к тюрьмам, в отношении которых я сказал, там сидят заключенные люди, мы не злорадствуем по отношению к ним, но мы сожалеем об одном, что им не преподносит Евангелие. Об этом мы сожалеем, потому что это является самым главным. В немецких тюрьмах они имеют, конечно, все. Для некоторых это странно звучит. Они имеют, эти заключенные, больше, чем я. Я слышал об этом. Они имеют даже телевизоры, которого я не имею. Но я и не хочу его иметь. Нет, я не хочу его иметь. А они его имеют. Ну и пусть они его имеют. Я независтливый. Но то, что является самым существенным в жизни людей, это Иисус Христос в их сердцах. Этого они не имеют. Они должны быть спасены. Я подумал, что было бы неплохо вместе с другими миссионскими собраниями провести такие мероприятия. Я ничего не сказал братьям, когда один из них чуть не выскочил из своих туфлей, но я только посмотрел на них и подумал, нельзя ли провести такое мероприятие, чтобы этим заключенным рассказать Евангелие, написать о нашем пожелании в администрации тюрьмы и узнать, возможно ли это. Впоследствии мы проводили в тюрьме во Франкфурте такие евангелизационные мероприятия. Там мне бросилось в глаза, что все эти заключенные были невинно осужденные. Мне понадобилось много времени, пока я с этим справился. Это нечестность властей, это лживость государственных методов и путей сразила меня начисто. Почему их не перевоспитывают или обучают к справедливости? Это мой вопрос. Немного, но ежедневно преподавать им уроки справедливости 2-3 часа. Ведь они имеют время. Они имеют великое счастье, что по этому поводу я не уполномочен что-либо им сказать. Притесненные имеются лишь там, где имеются притеснители. Поэтому там имеется притеснение. А теперь сделаем работу в Библии, чтобы хорошо заглянуть в эти взаимосвязи. В пещеру Адалам пришли люди к Давиду, которые были притеснены. Кем они были притеснены? Саулом. И такими людьми, которые, несмотря на свою виновность, не были привлечены Саулом к ответственности. Они притесняли народ. Во второй книге «Царств», глава 22, стих 7, Давид говорит, «Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Здесь Давид говорит о своем притеснении. Это значит, что Давид был одним из тех, которых Саул притеснял и длительное время преследовал. Во второй книге «Царств», глава 22, стих 1, читаем об этом притеснении Саулом Давида. и воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула. Следовательно, Саул является тем человеком, который притеснял Давида, а те люди, которые приходили к Давиду в пещеру Адалам, составляют примерно 1/3 всех пришедших к нему. Они были в Израиле притесняемы. И почему они приходили к Давиду? Ведь они могли и к первосвященнику прийти, но они пришли к Давиду. Они приходили к Давиду, потому что он был человеком, который в равной мере был знаком с этой нуждой быть притесненным. А люди знали, что, несмотря на свое притеснение, Давид является милосердным человеком, поэтому они приходили к Давиду. Не славное ли это дело, что они приходили к нему? Заглянем для этого в послание евреям и читаем в Евреях глава 2 стихи 17 и 18. «Посему он, то есть Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». В этом мы видим взаимосвязь в Божьем Слове. Давид, великий прообраз Иисуса Христа, должен был, как и наш Господь Иисус, быть притесняемым. Написано ли что-нибудь об этом в Библии, конечно, и не только то, о чем мы прочитали, но и больше, глядя на Иисуса Христа, прочтем из Псалма 68, стихи 20 и 21, глядя на Иисуса Христа. «Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешения, но нет нахожу». Это является пророческим словом, которое говорит Господь Иисус устами Давида в перспективе на грядущего в то время царя царей об Иисусе. И в этом мы видим взаимосвязь в Слове Божьем. Мы с уверенностью можем сказать, что Саул является погибшим человеком по отношению к вечности. Смотрите вторую книгу Царств, глава 7, стихи с 13 по 15. Саул притесняет израильтян и больше всех Давида. Поэтому притесняемые приходили к Давиду в пещеру Адалам. А мы выше слышали, что слово Адалам означает праведность народа. Туда народ приносил нужды из Израиля, а Давид давал им праведность народам. Он произносил над ними праведность и осуждал неправедность Саула. Поэтому народ приходил к нему. Дорогие братья и сестры, если бы мы сегодня приходили к Иисусу с нашими грехами, а Он не пострадал бы, согласно Евреям 2, стихи 17-18, и Он отчитал бы нас еще как следует за наши грехи, то кто бы к Нему еще пришел? С уверенностью могу сказать — никто. Если бы Он нас отчитал за то, что мы обмануты и побеждены врагом и согрешили, и при этом нанизал нас еще как шашлык на шпору, нет, тогда мы не имели бы никакого повода, чтобы приходить к Господу Иисусу, ибо Он так или иначе разделал бы нас. Это сказал бы каждый из нас. Но мы приходим к Нему, потому что Он пострадал за наши грехи, и еще больше, потому что Он даже умер за наши грехи, потому что Он смилостивился над нами и принял нас, потому что Он пришел, чтобы пострадать и умереть за мою и твою вину, и потому что Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Матфея 11:28. мы также могли бы сказать «все притесненные». Поэтому в прообразе люди приходили к Давиду. Это была первая группа. Переходим ко второй группе людей, к должникам. Когда мы читаем такое слово, как «должники», то знаем, что они заняли деньги. Это совершенно ясно. В этом случае мы должны сказать, является ли это утонченной английской манерой пойти и занять у кого-нибудь денег и больше их не возвращать. В нашем тексте речь идет о совершенно другом. Докажем это на основании высказываний Святого Писания. О чем здесь идет речь у этой второй группы людей, которых Святой Дух называет должниками? Почему они приходили к Давиду? Потому что в Израиле под водительством своевольного царя Саула господствовала неправедность и грех. За одолженные деньги израильтяне брали друг у друга проценты, что Бог им запретил, так написано в Библии. И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые мы судили их. Это говорит Неемия в главе 5, стихи 10 и 11. Но чтобы не остаться голословным, прочтем в Левитах в главе 25, стихи 36 и 38. «Не бери от него роста и прибыли, то есть проценты, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом». Это сказал Господь Бог своему народу, и это знал каждый израильтянин. Это знал и Саул, и все старейшины, это знали все. И как же выглядело с этим вопросом в действительности? Конечно, вопрос заключается не в том, какие законы мы имеем, а дело заключается в том, как эти законы исполняются, и исполняются ли они вообще. Наше миссионское собрание много лет являлось соучастником в организации или созидании миссии «Радуга». При сотрудничестве с братом Леонидом Коломийцем, руководителем этой миссии, наше собрание переправило много духовной литературы в СССР на русском языке через железную занавесь. Эта железная занавесь не была настолько высокой, чтобы она могла помешать пересылке Евангелия. В Конституции СССР было написано «свобода вероисповедания». Но была ли там действительно свобода? Нет. Это было порабощение для многих и даже до смерти. Следовательно, любая конституция является ложью, бредом и обманом, если то, что там написано, не исполняется. Для этого посмотрим, что написано в Езекииле 22, стих 12. «Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыли, — говорит Господь Бог. Это была ужасная реальность. О чем же идет речь? В Израиле было запрещено, как мы выше в Левитах 25 прочитали, брать проценты. Проценты являются долгом по отношению к другому, по отношению к взаимодавцу. Эти должники приходят прообразно к Давиду и Иисусу, чтобы избавиться от своего долга. Теперь следует подумать о следующем. Перед Господом мы все не были в состоянии, чтобы избавиться хотя бы от одного долга или вины нашего греха. Мы ничем не могли Ему за нашу вину заплатить, Никто из людей не мог заплатить Господу за вину своих грехов. Именно по этой причине израильтяне не должны были взаимно брать друг от друга проценты. Бог этого тоже не делал. А что в действительности делали израильтяне? Они давали взаймы деньги за проценты. А четверть года спустя они поднимали эти проценты еще на 2%. В следующий четверть года они поднимали эти проценты еще на 2%. А затем поднимали на 4%. И так до тех пор поднимали проценты, пока не лишали должника всего его имущества. Тогда им ничего больше не оставалось, как идти к Давиду. Дорогие братья и сестры, я задаю здесь вопрос. Если мы не были в состоянии в собственном деле, в наших грехах перед Господом выровнять или скомпенсировать вину наших грехов, то что было бы с нами, если бы Он к нашей вине от месяца к месяцу еще проценты набавлял? Именно поэтому Господь Иисус запретил своему народу Израилю требовать друг от друга проценты за данные в долг деньги или вещи. Нашу вину Господь Иисус совершенно и полностью простил и очистил нас своей кровью. Об этом читаем в Ефесянах, глава 4, 32b. «Прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас». Самостоятельно мы бы с этим не справились, и только Бог сделал нам абсолютную скидку или уступку, полнейшее отпущение грехов, скидку на 100%. И что стало бы с нами, если бы Бог не действовал с нами таким образом, как Он поступил по отношению к тебе и ко мне? Именно поэтому израильский народ должен был представлять существо Бога по отношению ко всем народам и нациям мира сего, чтобы они видели, каков есть Бог. Да если в вопросе процентов кто-то снимает с ближнего 7 шкур, это совершенно ясно, что такое явление до глубины мозгов безбожно. Таким образом, многие израильтяне потеряли все свое имение. Это была вторая группа должники. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.